Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем сегодня наше путешествие по русской летописи и продолжаем наш разговор о исторических событиях, связанных с прошлым российского государства в рамках нашего систематического курса лекций по русской истории. Сегодня у нас 20-я лекция по русской истории. Напоминаю вам, что мы с вами говорим о событиях, которые привели к возвышению Москвы в 14-м столетии и к превращению Москвы в военно-политического лидера русского мира в 14 веке. В нашей предшествующей программе мы говорили с вами о княжении основателя Московского княжеского дома, основателя Московского царствующего дома Рюриковичей, о княжении князя Даниила Александровича Московского, самого младшего сына Александра Ярославовича Невского. Как правило, возвышение Москвы уже связывают с его детьми и внуками, однако на самом деле именно Даниил Московский был тем деятелем, той фигурой в русской истории, которая положила начало определенной политике, результатом которой стало возвышение Москвы. Уже присоединение к Москве при Данииле Московском Коломны и Переяславле говорило о том, что Москва будет стремиться к тому, чтобы, используя свое благоприятное географическое положение, используя те выгоды, которые давал ей перекресток торговых путей и, соответственно, материальные выгоды от налоговых пошлин, она будет использовать ситуацию для того, чтобы фактически стать лидером среди русских княжеств и перехватить формальное право на лидерство у Владимира. Действительно, с 14 столетия ярлык на Владимирское княжение, за исключением нескольких драматических ситуаций, о которых мы поговорим, по большей части будет находиться в руках у москвичей. И 14 век как раз начинается именно с уже активно заявленных претензий Москвы на Владимирское княжение, а заканчивается Куликовской битвы в сентябре 1380 года, которая имела не столько военное, сколько моральное значение для упрочнения московского авторитета. Итак, у князя Даниила Александровича, который умер в марте 1303 года, было четверо детей. Это старший сын Юрий, который как раз и наследовал московское княжение. Княжению его было 22 года, с 1303 по 1325 год он занимал московский престол, а также был и владимирским князем в последние годы своего правления. Второй сын Иван Данилович, или Иван I, более известный нам как Иван Калита, будущий князь московский, да, с 1325 по 1341 год. Афанасий Даниилович, третий сын Даниила Московского, который был князем новгородским. И, наконец, Борис Данилович, умерший в 1320 году. Из перечисленных четырех сыновей Даниила Александровича наибольший интерес для нас будут представлять Юрий Данилович и Иван Данилович. Два брата, княжение которых будет сопровождаться активной борьбой с Тверским княжеством, пытающимся оспорить права и авторитет Москвы на Владимир ярлык. Уже в самом начале XIV века князь Юрий Данилович Московский предъявил претензии на Великое княжение Владимирское. В то время великим князем Владимирским был князь Михаил Ярославович Тверской. Кстати, интересно, что он был первым из русских князей, принявшим титул великого князя всея Руси. Надо сказать, что борьба между Юрием и Михаилом была преисполнена драматизма, велась, в общем-то, без особенного разбора средств, и оба противника, и Юрий Данилович, и Михаил Ярославович Тверской, погибают в этой борьбе. При этом, конечно, необходимо упомянуть о том подвиге, который совершил Михаил Ярославович Тверской, пытаясь спасти свое княжество от татарского опустошительного нашествия, которое должно было воспоследовать как карательная акция, причем в провокации организации этой акции немалую роль сыграли москвичи. Михаил Ярославович отправляется в Орду и принимает там около 1318 года мучительную смерть. Вот это событие послужило основанием для канонизации Михаила Ярославовича Тверского, прославления его в лике святых. Кстати, сама история канонизации и почитания Михаила Ярославовича Тверского на Руси, она тоже была довольно непростой. И, наверное, последний аккорд в этой истории прозвучал уже в недавно закончившемся смутном для нас 20-м столетии. По преданию, казачий город Свято-Крестовск был основан именно на том самом месте, или Святой Крест, был основан именно на том самом месте, или приблизительно на том месте, где был замучен Михаил Ярославович, которого еще иногда называют первомучеником Кавказа. После Гражданской войны, поскольку этот город был одним из центров сопротивления тверского казачества большевикам, город был переименован в Буденновск в честь Семена Михайловича Буденного, командарма 1-й конной армии, рабоче-крестьянской Красной армии. И именно это название сохраняется за ним по сей день. И именно вот на этот город было совершено в 1995 году нападение террористов Шамиля Басаева. И после вот этих драматических событий, которые привели к кровопролитию, гибели очень многих людей, в городе была явлена икона, которая получила название икона Божьей Матери Свято-Крестовской. Причем, что особенно хотелось бы подчеркнуть, на этой иконе в ее левом нижнем углу было и изображение первомученика Кавказа, князя Михаила Ярославича Тверского. Конечно, историк, когда разбирается в причинах и в особенностях конфликта между Юрием Даниловичем и Михаилом Ярославичем в начале 14-го столетия, не может вставать здесь на чью-то сторону, потому что оба, наверное, они были специфически хороши в своем противостоянии, используя любые средства, не чураясь, в общем-то, никаких методов борьбы, которые не могут не заслуживать осуждения. Однако в Твери Михаил Ярославович до сих пор остается одной из самых почитаемых и любимых фигур истории Тверской земли. Вероятно, вот та добровольная смерть, мученическая смерть, которую он принял ради того, чтобы спасти свой народ, да, население своего княжества от страшной золотоордынской карательной экспедиции, безусловно, делает его фигурой привлекательной и яркой, конечно, в первую очередь в глазах тех, кто сегодня живет в Тверской земле. Итак, после смерти Михаила Ярославича великим князем Владимирским стал его сын Александр Михайлович. Ну, а в свою очередь погибшему Юрию Даниловичу наследовал его брат Иоанн Данилович, более нам известный как Калита. Само происхождение этого слова, оно толкуется по-разному. Одни говорят, что Калита – это такой своеобразный кошель, из которого Иван Данилович щедро одаривал милостыню тех, кто эту милостыню просил. Другие историки уподобляют Калите, или, так сказать, к вот этому самому кошелю, все московское княжество второй четверти 14-го столетия, которое Иван Данилович превратил в такую огромную, так сказать, сберегательную кассу 14 века, если будет уместно употребить такое выражение. Ибо Иван Данилович был человеком очень скупым, прижимистым и вот хозяйственным. Этот образ, он совершенно не стыкуется с версией, более благоприятной для него, об одаривании милостыней сирых и убогих. А вот версия, в соответствии с которой Иван Данилович был готов пойти на все, лишь бы только обеспечить преуспеяние, экономическое, хозяйственное благоденствие московского княжества, при этом по возможности за счет своих соседей, вот эта версия, она, как мне кажется, более близка к реальности. Но факт остается фактом. Действительно, Калите удалось обеспечить мирное и безнашественное существование Москвы в период своего княжения. Это ни в коем случае мы не можем не поставить ему в плюс. Первым шагом Ивана Даниловича, который произошел еще при жизни его брата Юрия, убитого в 1325 году в Орде, первым шагом Ивана Даниловича стало сближение его с митрополитом Петром. Здесь нужно подчеркнуть то, что еще в 90-е годы 13 века митрополит Максим, разные даты тут называют, и 1299, как пишет об этом Сергей Михайлович Соловьев, и 1290-е годы. Итак, вот в 90-е годы 13 столетия митрополит Максим оставляет опустошенный, по-прежнему так и не вернувшийся к временам своего былого величия Киев, и переезжает на жительство во Владимир. принципе, на короткий срок. Надо сказать, что и Владимир после опустошительного набега Батыя, нашествия Батыя в 1238 году, не вернулся к тому благолепию и величию, которое было ему присуще в предыдущем 12 столетии. То есть это была столица, резиденция по названию больше, чем по внешнему виду. Наконец, проблема была в том, что никто практически из князей, которые боролись за Владимирский ярлык, будь то князья Тверские или Московские, они совершенно не спешили во Владимир переезжать, оставаясь жить, управлять, царствовать в своем наследственном городе. Поэтому сам по себе статус Владимира был весьма формальный, и тот князь, который владел Владимирским ярлыком, он совершенно не спешил вкладывать какие-то деньги, средства в возрождение, укрепление этого города, поэтому митрополиту жить во Владимире было достаточно грустно. Совершенно понятно, что для того русского города, который стремился к первенству, в данном случае в первую очередь это могли быть Тверь или Москва, было чрезвычайно важно, чтобы митрополит утвердил в этом городе свое пребывание, свое существование, потому что совершенно становилось очевидным, что тот город, в котором остановится на постоянное место пребывания первый иерарх русской церкви и получит статус непризнанной столицы всея Руси, потому что, собственно говоря, единство Руси воплощалось только в единстве церкви в тот момент, и это было, конечно, весьма-весьма существенно. Наконец, не будем исключать и экономический аспект. К митрополиту постоянно могли приходили разнообразные просители, имевшие ту или иную нужду, и все это было связано так или иначе с движением и денежных, финансовых, материальных потоков. И Ивану Даниловичу, это была его первая политическая победа, удалось приобрести расположение митрополита Петра, который жил в Москве больше, нежели чем в других местах, и умер, и погребен в Москве. Ну а поскольку митрополит Петр закончил свой земной путь в Москве, то новый русский митрополит Феогност уже не хотел покидать Москву, не желая оставлять гроба и дома Чудотворцева, как на это указывает Сергей Михайлович Соловьев. И здесь надо подчеркнуть, что Иван Данилович Калита действовал достаточно разумно, гораздо более расчетливо и дальновиднее, чем его тверской соперник, князь Александр Михайлович.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
В 1327 году в Тверь приехал ханский посол, которого звали, скорее всего, Чолхан. Ну, в русском языке произошло искажение его имени, его называют и Щелканом, и Шевкалом, и другими именами. Вот. Это был, в общем, достаточно влиятельный персонаж в Золотоордынской иерархии, двоюродный брат хана Узбека. Ну и по обычаям, в общем-то, своего времени, считая, что он находится на покоренной территории, Чолхан и сам, и своей свите позволял разного рода бесчинства и безобразия. Причем, пока это касалось простонародия, видимо, тверетяне терпели создавшуюся ситуацию. Вдруг совершенно неожиданно по Твери прокатился слух о том, что Шевкал хочет сам княжить в Твери, он хочет насажать татарских мурз по русским городам, и более того, речь шла о том, что вот татары решили покуситься на православную веру. В общем-то, у меня лично нет сомнений в том, что слух этот носил провокационный характер. Вопрос в том, кто его распустил, конечно, навсегда останется тайной, ответа мы на него не получим. В общем, надо отметить, что со времен Батыя татаро-монголы отличались веротерпимостью, и более того, принимая мусульманство, вот в тот период, о котором мы с вами говорим, то есть во второй четверти XIV века, это мусульманство еще не носило такого, знаете, экспансионистского характера. То есть ни в коем случае не был Чолхан носителем того, что мы сегодня назвали исламским фундаментализмом. Более того, узбек, по приказу которого действовал Чолхан, его ближайший родственник, он отличался веротерпимостью. Кстати, вот покровительствовал христианам в Кафе, это территория современной Феодосии, позволил католическому монаху Ионе Валенсии обращать в христианство народы, которые жили на берегах Черного моря. Более того, сестра узбека вышла замуж за погибшего Юрия Даниловича, и более того, еще, так сказать, крестилась. И вот в совокупности этих обстоятельств, да еще в совокупности с утверждением о том, что Чолхан хочет сам захватить княжеский престол в Твери, а другие города Тверской земли, а может быть и не только Тверской, раздать своим татарам, все это привело к социальному взрыву. Речь шла о том, что в конце концов кто-то воспользовался благоприятной ситуацией для того, чтобы спровоцировать тверетян на выступление против золотоордынцев, которое, конечно, было спонтанным, яростным, как любое восстание, и совершенно непродуманным. Здесь удивляет, конечно, позиция Александра Михайловича Тверского, которому совершенно не хватало при всей его пылкости разумения Александра Ярославовича Невского, понимавшего, что соломенный мир с Ордой лучше доброй ссоры. В общем, в результате закончилось все драматично. Александр Михайлович вместе со своими вооруженными слугами и при поддержке горожан напали на татарское посольство. Бой был совершенно ожесточенный, сражение продолжалось целый день, и закончилось все тем, что Чолхан с остатками своих приближенных, понятно, что численный перевес русских здесь сыграл решающую роль, и, в общем-то, после того, когда пролилась первая кровь, было уже очевидно, что из Твери никто живым Чолхана и его свиту не выпустит. Чолхан бросился в последний момент, он заперся с остатками своих приближенных, с теми, кто уцелел от вот этого, так сказать, Тверского восстания, он заперся в старом доме умученного же в Орде князя Михаила Ярославича. Тогда Александр Михайлович приказал поджечь отцовский дом, в котором погибли и сгорели и Чолхан, и его приближенные, а все купцы, татарские, приехавшие из Орды, подверглись жуткой участи. Здесь мне бы хотелось обратить внимание на то, что торговые люди, в общем, они могли выполнять те или иные разведывательные функции, но, в общем, в целом пользовались определенной защитой, правом гостеприимства. Они редко участвовали в какого-то рода сварах и потасовках. И в данном случае уж военной опасности они не представляли, так как были не вооружены, но и купцам, которые приехали с Чолханом из Орды, досталось по полной программе. Александр Михайлович со своими людьми частично истребил их, им просто потрубали головы. Кого-то утопили, кого-то сожгли заживо. В общем, ситуация была, конечно, совершенно мрачной. И, вероятно, ярость русских, проявленная вот в этом убийстве участников Чолханова посольства, она была тем страшнее, тем было понятнее, что вообще за все за это придется отвечать, и ответственность эта будет весьма-весьма печальной, весьма-весьма драматической. Вот и все, что произошло 15 августа 1327 года в Твери, должно было вызвать соответствующую реакцию в Орде. Интересно, что узбек, когда узнал о том, что произошло с его родственником и с его посольством, он немедленно решил обратиться за помощью к давнему сопернику и противнику Твери, вот Ивану Даниловичу Калите. Но здесь-то как раз ситуация еще усугублялась тем, что Калита не просто видел в Александре Михайловиче Тверском своего соперника, но и человека, который косвенно был, олицетворял, так скажем, семью, которая была виновна в гибели в Орде его отца. Калита поехал в Орду по призыву и, как пишет Соловьев, вернулся из Орды, имея 50 тысяч с собой татарского войска. И присовокупив к своей армии еще и войска князя Суздальского, Калита вторгся в Тверскую землю, прикрываясь ханским соответственным указом Дефтирем. И татары жгли города, села, людей везли в плен, в полон, насиловали, грабили, убивали. И, в общем, так сказать, была опустошена вся территория Тверского княжества. Вот. Александр Михайлович Тверской князь не захотел повторять подвига своего отца и хотя бы, так сказать, доблестно умереть, он сбежал в Псков и таким образом освободился автоматически Владимирский ярлык, освободился Владимирский престол. В следующем 1328 году Калита отправился в Орду. Новгородцы, кстати, прислали своего посла туда тоже. И Новгород, кстати, откупился в этой ситуации, когда речь шла о том, что Новгород тоже может быть подвергнут, и новгородская земля, разорению за одно. С Тверской Новгород выплатил татарским послам 2000 серебром. И эти 1000 Новгород спасли. В следующем 1328 году Калита отправляется в Орду с отчетом о проведенном карательном мероприятии, и узбек дает великое княжение Ивану Даниловичу Калите, который таким образом превращается в Ивана I, в совершенно новую, такую яркую, своеобразную фигуру в русской истории 14-го столетия. Вот. При этом надо сказать, что одновременно Калита получил приказ искать то место, где спрятался бывший великий князь Владимирский Александр Михайлович. В Псков, где прятался Александр, явились послы от князей Московского, Суздальского, от господина Великого Новгорода, от нового Тверского князя Константина Михайловича, и они стали уговаривать Александра Михайловича ехать в Орду на суд узбека. Послы якобы говорили ему от имени всех князей: «Царь узбек всем нам велел искать тебя и прислать к нему в Орду. Ступай же, Александр, к нему, чтобы нам всем не пострадать от него из-за тебя одного. Лучше тебе за всех пострадать, чем нам всем из-за тебя одного попустошить всю землю». Александр отвечал: «Точно, мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя. Но и вам не дурно было бы друг за друга и брат за брата стоять, а татарам не выдавать и всем вместе противиться им, защищая русскую землю, православное христианство». В данной ситуации бывший тверской князь Александр Михайлович предстает перед нами как человек, который пытается сыграть на вот таких своеобразных патриотических чувствах у тех лиц, которые участвуют с ним в диалоге. Видимо, он в какой-то момент действительно хотел поехать в Орду, отправиться в Орду, но псковитяне не пускают его, они отговаривают. Вот. И именно эта поддержка Пскова в тот момент спасает Александру жизнь. С Псковом, который был сильной крепостью, достаточно опорным пунктом, да и тем более тут немцы по соседству недалеко, никто ссориться с северных князей, северорусских князей не захотел. Тогда придумали другое средство, и изобретателем этого средства в борьбе с Александром был именно Калита. Во всяком случае, так на это указывает псковский летописец. Митрополита Феогноста уговорили отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требования. Это было, наверное, самое действенное средство. Чем мотивировал свой поступок, чем руководствовался Феогност, соглашаясь участвовать в таком предприятии, сказать трудно. Но так или нет, угроза подействовала. Александр не спросил у псковичей обещания, что они ни в коем случае не выдадут его жену татарам. И, в общем, в результате, видимо, отношения между Александром и Псковом сложились весьма любовные, так как Псков провожал его со слезами, и Александр уехал из Пскова, оставив псковское княжение. Но уехал Александр не в Орду, а в Литву. Полтора года пробыл там. Затем, когда ситуация изменилась, он вернулся обратно в Псков. 10 лет в Пскове княжил. И почти 10 лет, в конце концов, в 1337 году, то есть уже через 10 лет после описываемых мною событий, Александр Михайлович отправился к узбеку и отдал себя на его волю. Узбек был под сильным впечатлением от вот такой смиренности своего заклятого врага и позволил ему вновь занять Тверской престол, чем самым потеснив своего младшего брата Константина, и таким образом Тверской престол опять оказался у Александра. Но, несмотря на такую драматическую коллизию, в результате которой Александр Михайлович на целых 10 лет расстался с Тверским престолом, в выигрыше оказался только Иван Данилович Калита, потому что возвращение по милости хана узбека Александра в Тверь ни в коем случае не сопровождалось возвращением ему и Владимирского ярлыка, который остался за Калитой. Поэтому в результате вот всех этих событий Калита крепко держал в своих руках Владимирский ярлык, и, в общем-то, именно на этих событиях и заканчивается Владимирский период русской истории, начинается следующий, Московский период, один из самых сложных, наполненных весьма драматическими и даже порой трагическими событиями, о которых нам предстоит с вами говорить. Ну, а Иван Данилович Первый Иван Данилович Калита становится первой фигурой, в данном случае первым политическим деятелем московского периода, с именем которого уже непосредственно связано начало возвышения Москвы. Об этом мы будем говорить с вами в нашей последующей лекции. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона с очередной лекцией, это была наша 20-я лекция по русской истории в рамках нашего систематического курса, был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.